Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завтра начинается пост, посвященный Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Святая Православная Церковь совершает также в этот день память происхождения честных древ животворящего креста Господня. Нашу программу откроет очередная передача из радиоцикла, посвященного 400-летию со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и сия Руси. Эту передачу ведет автор-составитель книги «Патриарх Ермоген» Елена Александровна Смирнова. Затем в наш эфир выйдет очередная беседа протоиерея Олега Стеняева на книгу «Руфь», а завершит час литературная страница радиостанции «Радонеж». Валерия Амплеева продолжает чтение записок игумени Таисии. Сегодня прозвучит 16-я передача.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Валентины Георгия, Георгия Татьяны Людмилы, игумена Савы, Иерея Владимира, Татьяны Надежды, Марии Александра, Дионисия, Анны, болящей Лидии, Игоря, Татьяны, Аллы, от раковицы Анны, младенца Николая, болящего младенца Софии, младенца Иоанна, болящей Натальи, Петра, Андрея, Виктора, Екатерины, Елены, Павла, Татьяны, Анны, тяжко болящей и тяжко болящей Марии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы и жертвы радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». Здесь можно поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Здесь представлены также православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Выставка «Преображение Господне» работает в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра с 17 по 23 августа. Радонеж.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Летию со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемти, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Цикла Елена Смирнова.
Эту передачу ведет автор-составитель книги «Патриарх Ермоген» Елена Александровна Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши передачи, посвященные 400-летию со дня мученической кончины патриарха Ермогена. Сегодня мы начинаем цикл чтений, посвященных казанскому периоду жизни патриарха Ермогена. В составленной мною книге «Патриарх Ермоген», которую выпустила в 1997 году Валаамское подворье и братство священномученика Ермогена, я поместила статью Покровского «Ермоген, митрополит Казанский и Астраханский, а затем патриарх Всероссийский и его заслуги для Казани». Это был доклад Покровского, который он сделал на торжественном собрании памяти патриарха Ермогена 11 февраля 1907 года в Казани. Тогда же этот доклад был выпущен брошюрой. Вот что пишет профессор Покровский. «Среди славных имен христианской Казани XVI и начала XVII века с особенным величием выступает имя казанского митрополита Ермогена, о котором ныне особенно благовременно вспоминают казанцы. Он, казанский старожил, первый местный духовный писатель и замечательный иерарх, как-то забыт в дорогой ему Казани. А между тем нам, казанцам, следовало всегда помнить его, ведь только первое 25-летие жизни христианской Казани со времени ее присоединения к русской державе в 1552 году не сливается с жизнью и деятельностью этого великого человека. Впрочем, и это время воспроизведено им литературно в замечательных творениях, житиях первых казанских просветителей и восстановлении местных праздников. В 1579 году мы застаем преснопамятного Ермогена священником Казанской Николо-Гостинодворской церкви, далеко не молодым. Ему тогда было около 50 лет. К сожалению, целое это полстолетие из жизни святителя пока скрыто от нас. Сохранилось слишком глухое предание, что его родиной была Казань. По этому преданию он должен быть особенно дорог казанцам-христианам, как носитель 75-летней истории христианской и иноверной Казани. Но мы оставим это слишком смутное предание, заявив, когда, где и от кого родился Ермоген, и какое было его мирское имя, достоверно неизвестно. Даже самое сословие, которое дало России Ермогена, точно не определено. Но, видимо, для всех тогдашних сословий дорого было имя великого русского человека. Как в древности семь городов спорили о чести считаться родиной величайшего греческого поэта Гомера, так чуть ли не все русские сословия называли Ермогена своим. Поэтому и русские историки до сего времени не согласились, к какому сословию отнести его по происхождению. Одни полагают, что он был невысокого рода и принадлежал к Тягловому городскому сословию. У него был зять в Вятке, посадский человек Корнилий Рязанский. По другому мнению, Ермоген был донской казак, то есть военный человек. По словам историка Соловьева, он происходил из рода князей Голицыных и до пострижения носил имя Ермолая. Наконец, Ермогена считают родственником царя Василия Ивановича Шуйского. Такое разногласие говорит лишь о том, что Ермоген был дорог всем русским людям, но особенно его имя дорого нам, казанцам, мирянам и белому духовенству, монашеству и иерархам. Для всех он свой. В истории Казани и Казанской церкви память о Ермогене сохранилась прежде всего как о священнике Никола Гостинодворской церкви и как участнике величайшего события в тяжелое для христианской Казани время. Об этом событии, об обретении Казанской иконы Божьей Матери, которой патриарх Ермоген посвятил службу, тропарь, стихиры, а также сказания, мы поговорим позднее. А сегодня мы вспомним другие творения патриарха Ермогена. Напомнив, что в чем и как выражалась пасторская деятельность Никола Гостинодворского иерея после 1579 года, после обретения Казанской иконы, казанская история пока скрывает от нас. Но подъем религиозного духа после явления иконы, постоянные чудеса от нее и вместе с этим весьма возможная семейная катастрофа, смерть жены, указали Ермогену ему новый путь служения христианской Казани. Он принимает монашество с именем Ермогена и в 1587 году избирается настоятелем Казанского Спасо-Преображенского монастыря в сане архимандрита. С особым умилением и преклонением перед величием первого Спасо-Преображенского настоятеля, святителя Варсонофия, Ермоген принял настоятельство в знаменитой обители. «И мне непотребному, — пишет Ермоген, — случися в той святой обители пятому по нем, то есть в Варсонофии, быти, и на месте его стояти, и жезл его в руку свою держати». Не более трех лет святитель Ермоген настоятельствовал в обители святителя Варсонофия. Но эти немногие годы пребывания его в Спасо-Преображенском монастыре представляют время усиленного труда. Святая обитель еще не успела оправиться от пожара 1579 года. И при этом нужно помнить, что внимание благочестивых казанцев раздвоилось. С одной стороны, оно было обращено на новую женскую обитель и хранившуюся в нем святыню, казанскую икону. С другой, для них дороги были совсем еще свежие могилы святителей Гурия и Варсонофия, только что очищенные от пепла. Вполне естественно, что забота о благоустройстве Спасо-Преображенской обители не была окончена святителем Ермогеном, но ее выполнил при его участии келейный его друг – архимандрит Арсений. Именно он был когда-то исцелен от ужасной болезни ног по молитве перед явленной иконой Божьей Матери. А сам Ермоген с 1589 года уже стоял на месте святителя Гурия и как достойнейший носил в своих руках его святительский жезл, именуясь митрополитом Казанским и Астраханским. Ермоген первый получил титул митрополита в Казани. Все предшествующие ему казанские иерархи назывались только архиепископами. С величайшим достоинством митрополит Ермоген в продолжении 17 лет держал святительский жезл казанского первопрестольника. Он, подобно святителю Гурию, был ревностным проповедником христианства, первым советником казанских наместников и воевод, охранителем русских интересов и печальником за только что просвещенных христиан и инородцев. Как святитель Герман Казанский, он не преклонялся перед неправдой и не искал личного благополучия. Сила ума, непреклонность воли, а главное — память о славных предшественниках на кафедре, беззаветная преданность дорогому Отечеству и любовь ко всему русскому выдвигали святителя в ряду тогдашних иерархов и воодушевляли его на архипастырский подвиг в трудные годы. Под его ближайшим руководством воспитались такие знаменитые борцы и страдальцы за Русь и православие, как иерархи Феодосий Астраханский и Галактион Суздальский. Галактион был преемником святителя Ермогена по настоятельству в Спасо-Преображенском монастыре. Феодосию в 1602 году Ермоген уступил часть своей епархии. А затем, когда Феодосий, восставший против лжедимитрия, вызвал опалу самозванца, Ермоген, будучи уже патриархом, приютил и спас его на своем дворе. С какой радостью и бодростью духа ехал митрополит Ермоген, поставленный в Москве на эту должность, в дорогую ему Казань, с которой успел сжиться и в которой все для него было дорого. Перед этим святитель Ермоген долго работал в Чудовом монастыре в архиве и в библиотеке, где обнаружил многочисленные сказания о тех мучениках и страдальцах за веру, которые жили в Казани еще до его приезда туда в качестве митрополита и до того, как он там стал священником. Святитель Ермоген своим проницательным умом понимал, как много предстоит ему труда на ответственном святительском посту. У гробов казанских просветителей, этих великих проводников христианства и русского влияния в инородческом крае, глубокие мысли и тяжелые думы сделались еще живее и настойчивее. Теперь святитель Ермоген был ответственен пред собравшим ему русским народом, перед иерархами, перед царем за дальнейший рост христианства и русской силы в новой царской отчине и важнейшей митрополии. Ему слышался голос живых и умерших русских людей, костями которых переполнены были казанские холмы. До него доносились мольбы, успевших сделаться истинными христианами и даже пострадать за Христа и народцев. Трудно было митрополиту Ермогену воплотить в себе живые образы великих казанских просветителей, но он чувствовал, что должен сделать это. На него смотрела вся тогдашняя Святая Русь. На него обращены были строгие взоры так недавно царелюбивой, святой и истинно русской Москвы. Интересно, по тем произведениям, которые написал патриарх Ермоген в честь своих предшественников, святителей Гурия, Варсонофия и Германа, проследить, какие же именно черты хотел святитель Ермоген воплотить в себе, глядя на подвиги этих своих предшественников. В 1596 году ему довелось обрести их святые мощи. Святые мощи святителей Гурия и Варсонофия. Они были обретены нетленными при закладке каменного храма на том месте, где были погребены. Обретение мощей святых Гурия и Варсонофия было новым знаменем милости Божией новопросвещенному городу Казани и русским людям. В этой милости видна была новая победа христианства. при открытии святых мощей через 15 лет после явления Казанской иконы на пожарище, христианская Казань, а с ней и ее первосвятитель Ермоген пережили новые торжественные и высокорелигиозные минуты. Сам Ермоген и сослужащие ему плакали в умилении. Православные христиане, монахи и миряне, жены и младенцы, прикасаясь к святым мощам, получали исцеление. Весть о великом событии быстро достигла Москвы. Благочестивый государь Федор Иоаннович вместе с патриархом Иовом, узнавшие про новое явление милости Божией в Казани, велели хранить на вскрытие многотрудные и многоцелебные мощи святителей Гурия и Варсонофия. Затем была построена небольшая церковь с южной стороны алтаря нового каменного храма, куда были перенесены святые останки святителем Ермогеном. Новая каменная пятиглавая Спасо-Преображенская церковь, построенная уже по молитвам святых Гурия и Варсонофия и освященная митрополитом Ермогеном, по своему величию и красоте мало чем уступала церкви Московского Новодевичьего монастыря, построенной около того же времени. Вместе с нетленными мощами казанских просветителей обретены были останки иноков Ионы и Нектария, бояр Застолбских, служивших святителю Гурию. После панихиды они были снова погребены. Благочестивые казанцы до днесь чтут могилы и этих угодников Божьих. Митрополит Ермоген по желанию царя и благословению патриарха Иова составил описание открытия мощей и жития святителей Гурия и Варсонофия, чтобы поведать всему миру дела и славу казанских просветителей. Приступая к составлению житий, святитель Ермоген уже не застал никого, кто знал с детства жизнь преподобных отцов и святителей, но он с необыкновенной внимательностью и усердием собрал все сведения, какие мог, и не только воскресил, но и обессмертил память о них в казанцах и всем православном русском народе. В этом главном литературном произведении митрополит Ермоген, как духовный писатель, обнаружил основательное знание Священного Писания и знакомство с творениями святых отцов Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Сама речь его жива и вдохновенно образна, но не отступает от подлинной исторической правды. Он больше говорит, как очевидец, или узнав от людей, заслуживающих доверия. Казанская история в ее сложных проявлениях оставила глубокий след в литературных трудах митрополита Ермогена. Но, с другой стороны, сам Ермоген, как иерарх и государственный деятель, много влиял на ход развития казанской исторической жизни в конце XVI и в начале XVII века. Житие святителя Гурия Казанского, составленное святителем Ермогеном, читает Алексей Кузьмин.
Жития святых Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверскага Казанских чудотворцев, составленное святителем Ермогеном. Глава первая. Повесть полезная о том, что кажется нам близким, но недоступно для нас, как парящая в небе птица, из-за скудости нашего разума и понимания. Впрочем, надеясь на множество щедрот Сына Божия, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и на молитвы преподобных Его угодников, повинуясь царскому повелению и приняв архиерейское благословение, я осмелился коснуться хартии и трости. Хотя я не нашел людей, кто знал бы жизнь этих святителей и преподобных отцев с младенчества, однако дерзнул записать все, что узнал о святителях от очевидцев. Сам же я был свидетелем обретения их честных, чудотворных, нетленных мощей и первым осязал своими руками их святые и чудотворные мощи. Добавлю, что во время обретения святых мощей один благочестивый человек слышал голос, сказавший: «Во граде обстояние удиви Господь святые своя». Нужно вспомнить и такое событие. Еще при жизни святой Варсонофий передал через своего духовника предсказание одному клирику-мирянину, которое впоследствии сбылось по пророчеству святаго. В то время святой Варсонофий жил в городе Казани, в созданной им обители святого боголепного Спасова Преображения, оставив паству Тверского престола. Я непотребный был пятый после него настоятелем в этой обители, стоял на месте его и держал в своих руках его посох. Впоследствии, по Божьему изволению, да не осудит меня кто-либо, ибо страшно было мне, и многие укоряли меня за то, что я недостоин не только такого великого и славного дела, но и имени. Однако стоял я на месте святого Гурия, и посох его в руках своих носил. Я девятым был по счету епископом, а после переименования в митрополию — первым. Вспоминая обо всем этом, я рассудил так. Если не дерзну начать свою повесть, то подвергнусь осуждению, как ленивый раб, взявший серебро своего господина и не сотворивший прибыли, по слову самой истины Господа и Бога нашего. Так же и во Второзаконии сказано: «Да не явишися пред Господом Богом твоим тощ, киждо по силе рук своих дару носите». Василий Великий пишет: «Поставленный поучать словом и не заботящийся об этом осуждается, как убийца». Великий богослов Григорий говорит: «Нечестно молчать о том, о чем нужно говорить». И великий проповедник Златоустый Иоанн свидетельствует: «Если промолчу и не скажу, то буду беден. Если скажу, буду богаче. Если промолчу, то один буду богат, а если скажу, то со всеми принесу плод радости». Как бесполезна трость писца без пишущего, как неподвижна и требует делателя стрела без стрелка, налагающего ее на тетиву, или как бездельна и бесполезна цевница без ударяющего по ее струнам, так и мы, если не напишем повесть об этих святых, об обретении честных и чудотворных мощей их и о множестве чудес, то праздными будем и бездельными, и окажемся вместе с ленивым рабом, восприняв такое же наказание. Впрочем, не моими силами и усердием эта повесть совершиться может, но Бог подает успех человеческим делам, как сам Господь говорит: «Без меня не можете творить ничего же». Мы же, что знаем, то и принесем во славу Бога и в похвалу святым. Глава вторая. О происхождении святаго Гурия, архиепископа Казанского чудотворца. Преподобный и святой отец наш Гурий, как рассказывают, родился и воспитан был в городе Радонеже. Родом он из меньших бояр, в миру же носил имя Григорий, сын Григорьев, по прозвищу Руготин. Из-за бедности или по принуждению, ибо часто сильные порабощают более слабых, ему пришлось служить у одного князя по имени Иоанн, прозывавшегося Пенков. Григорий был смирен, тих, незлобив, прилежно ходил в Божию церковь и усердно старался угодить Богу постом, молитвами, милостыней, целомудрием, и другими добрыми делами. К тому же он полюбил девственную жизнь и не захотел жениться, но предпочел телесную чистоту, как о том свидетельствует причестное тело его, почтенное от Бога нетлением. Видя добродетельную жизнь и благонравие Григория, господин и госпожа полюбили его за смирение, кротость и другие добродетели и заботились о нем. Господин повелел Григорию быть экономом в своем доме и поручил ему все домашнее хозяйство.
Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. Изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая. Тем же и нечестивых мятеж низложил еси, и страну нашу утвердил еси. Да вси зовем ти, радуйся, заступниче российской земли. Очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
Мы продолжаем наши беседы по книге «Руфь». И сегодня у нас завершающая беседа. Мы будем говорить о 4 главе этой книги. Это же последняя глава. Она начинается словами: «Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос, и сказал ему Ваос: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел». Имя этого человека не называется. Здесь сказано «Плони Алмани», такой-то или кто-то. Когда в Писании не называется имя человека, это значит, что этот человек не заслуживает внимания со стороны Бога, ни больше, ни меньше. Он не оставил свое имя в народе, он не создал свой дом. И есть целая книга в Библии, это книга «Исход», которая в еврейской традиции называется «Шмот», то есть «Имена». Именам придавали особое значение евреи. И когда читаешь эту книгу именно вот в оригинале, то там написано, что пришли в Египет имена, ни больше, ни меньше. И потом перечисляются эти имена. мы об этом уже как-то говорили. Конечно, понятно, что пришли люди, но люди, которые составили себе имена. На Руси очень серьезно относились к именам, и если давали человеку имя, то имя являлось для старинного русского человека Господним руководством к действию. Ведь человек не просто носил имя, он знал, с каким святым связано это имя, и жизнь святого – это план, которому человек должен следовать и по возможности обязан его реализовать в своей жизни, насколько это только возможно. А здесь мы видим Воос, он вышел к воротам и сидел там, то есть он был судья. Сидеть у ворот, мы с вами уже установили, это значит быть судьёю. Как Лот, он был судьёю в Содоме, сказано, что он сидел у ворот. Сейчас издается лицевой свод времен царя Ивана Грозного, и там несколько томов, это первые тома, посвящены библейской истории. И там даются прекрасные иллюстрации. И вот многое из того, чего мы с вами касаемся в этих лекциях, и чего нельзя как бы вывести из текста непосредственно, вот на этих иллюстрациях все это есть. Многое из того, что мы говорим. И там, если говорится, что человек сидит у ворот, там просто он сидит как судья на троне, в такой какой-то боярской одежде, как изображали иконописцы на этих гравюрах для царя Ивана. Воос, беседуя с Руфью, он не отказывается от нее, а он просто говорит, что есть человек, который ближе по родству к ней. И Воос предлагает сначала поговорить с этим человеком, и если он откажется, тогда, конечно, Воос возьмет ее к себе, и он продолжит ее род. Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Воос, говорил кому? Он говорил Руфи. И сказал ему Воос: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. То есть этот человек, это какой-то человек, и вот это слово «плони» означает «скрытый», то есть нереализованный человек. Человек, который не создал семью, это нереализованный человек, это человек, который не раскрыл свой потенциал, внутренний потенциал. А в данной ситуации это не просто вопрос о том, что будет ли у Руфи потомство или нет, а это решается вопрос, а появится ли на свет Божий Давид. Ведь Руфь – прабабка царя Давида, а Господь наш Иисус Христос по плоти, он из дома царя Давида. Поэтому здесь решаются очень серьезные такие вопросы. Поэтому эта книга, она занимает особое положение в Библии. Она как бы связывает корпус Пятикнижия и книги царей, которые дальше уже повествуют о воцарении Давида, о его потомках и так далее. Воос взял 10 человек из старейшин города. 10 человек – это миньян, это то количество мужчин, при котором можно совершать общественные молитвы, общественные ритуалы и выносить судебные решения. Воос взял 10 человек и старейшин города и сказал: «Сядьте здесь», и они сели. То есть Воос выступает здесь как глава Синедриона, Сангедрина. Он вызвал этого некого человека, который ближе по родству к Руфи, на судебный процесс. И вот эти старейшины, они как присяжные заседатели на этом суде. И сказал Воос родственнику: «Ноимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Элимелеху. я решил довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего, если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Вот здесь мы видим, что Воос излагает тот принцип, который заложен в тексте Пятикнижия Моисея, принцип о наследовании земли. Дело в том, что Пятикнижие Моисея запрещает продавать землю иностранцам в вечное пользование. И если, например, еврей приходит в полную нищету, и он хочет продать свой участок земли, он должен предложить его, он обязан предложить его сначала ближайшему родственнику, чтобы этот участок земли, он бы не вышел за рамки шем-мишпаха. Есть такое понятие на еврейском языке. Шем-мишпаха – это фамилия. Шем-мишпаха – это имя семьи. И вот каждая семья, каждый род имеет свою фамилию, имя, которое они создали, как именно религиозное сообщество, родственников. Если кто-то очень бедный, то он должен предложить своему ближайшему родственнику принять участие в его нуждах, в его судьбе. И если он, предположим, откажется, то другой ближайший родственник в порядке старшинства родства, он должен будет взять на себя это бремя. Тот сказал: «Я выкупаю». Казалось бы, такая готовность, но имя-то его опять не называется. Это значит, что он не совсем изъявляет вот именно желание, не совсем искренне изъявляет желание поучаствовать в проблемах Ноэминь, вдовы Элимелеха. Когда-то Элимелех сидел как судья Сангедрина, сейчас Воос на этом месте. Воос сказал: когда ты купишь поле у Ноэмини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. Сначала Воос, беседуя с этим человеком, он говорит: «И я буду знать, ибо некому выкупить, кроме тебя». Дословно это означает, что нет другого родственника, чтобы выкупить. А вот когда он далее излагает проблему, что не так все просто, есть часть земли, которая принадлежит Ноэмине, и есть часть земли, это четверть, которая принадлежит Руфе, потому что она наследует своему мужу. А выходили из земли обетованной в поля Моавитские четыре человека. Это Ноэма, ее муж Элимелех и два сына. И так как один из них женился на Руфе, потом он умер, она наследует его участок. А сама Ноэминь, она наследовала как бы все. Когда Воос заводит речь о Руфе, он называет ее моавитянкой. Зачем он это делает? Собственно говоря, вот с точки зрения еврейской традиции, если человек присоединился к Израилю из других народов, и кто-то в присутствии других людей напомнит ему, что он татарин или там кто-то еще по происхождению араб, это считается страшное нарушение принципов закона Божия, и такого человека подвергали наказаниям, даже штрафам и даже побиениям. Потому что считалось, что нельзя напоминать человеку о том, откуда он вышел. И евреи даже создали такие законы, что если, например, очень богатый человек принял их веру, и когда он умирает, его родственниками считаются только те, которые с ним такой же веры. Даже его родной отец если тот остался в язычестве, он не может ему наследовать. Зачем Ваос как бы перечеркивает этот принцип, общеизвестный в те времена, когда происходили эти события? Дело в том, что в книге Второзакония сказано, что мавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий. И зная об этом, Ваос как бы разворачивает всю картину перед этим человеком. Он ему говорит о всех деталях, потому что это же не кота в мешке предлагают, это предлагают человеку жениться. Причем этот брак, такой сложный ревератный брак, он предполагает, что все дети, которые родятся от этого брака, они не будут детьми вот этого человека. Они будут считаться детьми того человека, который умер, и которого род обязан продолжать его родственник. Кстати, если вы будете внимательно читать родословные, которые в Евангелии от Матфея, потом в Евангелии от Луки, вы увидите разночтения в родовых линиях Иосифа. Это связано с тем, что там был невероятный брак. И когда мы говорим, скажем так, не о названном отце Иосифе, а о дедушках Господа Иисуса Христа, о бабушках, то там по линии Иосифа будет сразу два дедушки. Один, который умер, другой левератный. Вот такие сложности, они присутствовали в те времена, и люди, они знали эти детали, они все это изучали скрупулезно. И вот Ваос, он как бы говорит обо всем. Он как бы говорит, ты должен купить, а она согласна на это, только если ты женишься на ней. А она из мавитянок.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени и Таисии» читает Валерия Амплеева.
Один из существеннейших вопросов для всякого живущего в обители – вопрос о келье, то есть о комнате, в которой кто живет. В некоторых монастырях почти все кельи собственные, то есть откупленные на всю жизнь владелицы. Причем и ремонт, и поддержка кельи – все уже лежит на ее заботе. И она живет в ней полной хозяйкой. Берет себе келейницу, то есть послушницу для услуги, по своему усмотрению и выбору. Те же, которые не имеют средств купить келью, живут в общих помещениях, то есть где и с кем придется. В Тихвинском монастыре, хотя и не исключительно, но существовал такой порядок. С той только разницей, что кельи продавались в собственность, только или уже пожившим в монастыре и испытанным известным искусом, или же, если и вновь вступающим, то лицам более зрелого возраста. Поступая в монастырь, я не смела и думать просить себе келью. Теперь же, возвращаясь в благословение отца архимандрита Лаврентия, я решилась непременно просить келью, предложив за нее и деньги. Когда я говорила об этом с батюшкой, то он сказал замечательное слово, которое не лишним считаю привести здесь. «В толпе, в молве могут жить люди, или уже совершенные, всегда сосредоточенные во внутренней клете сердца своего, или же люди пустые, не знающие цены уединению». Когда, приехав, я стала просить матушку дать мне келью, предлагая за нее и деньги, то она объявила мне, что и сама хотела предложить мне келью в новом, только что этим летом выстроенном корпусе, так как лес на весь этот корпус пожертвован лесопромышленником Снетковым, которого дочь я приготовляла в пансион, и который сам просил, чтобы в этом доме была келья и для меня.
Эта келья была во втором, то есть в верхнем этаже, угловая, выходившая окнами на восток и на юг. Несказанно обрадовалась я такому счастью и готовилась перейти туда с какой-либо старицей, которая, как я думала, поручит меня, как еще молодую послушницу, ибо мне было лишь 26 лет. Каково же было мое удивление, когда вместо старицы мне назначили келейницу-послушницу и еще одну вновь поступившую, молоденькую, 14-летнюю девушку из Санкт-Петербурга, дочь смотрителя Охтинского кладбища Любовь Колесникову. Обе они поместились в одной передней келье, а я одна во второй. Келейница наша целый день проводила на послушаниях, то есть на казенных работах, общественных по назначению, а мы с Любой, как обе клиросные, ежедневно ходили ко всякой службе, а в течение дня каждая в своей келье сидели за рукоделием. Я твердо решилась с помощью Божией заняться обучением себя внутренней молитве и самовниманию. И теперь, когда ничто не отвлекало меня, ни дела, ни даже лишние люди, я вся предалась своему делу. Переписываться с моим духовным отцом и руководителем отцом Лаврентием мне было вполне удобно, так как письма могла отправлять непосредственно на почту, что мне было дозволено, и я нередко получала от него письма. Счастливейшее и лучшее время за всей жизни моей было это время. Ему я обязана всем, если что-нибудь приобрела для своего внутреннего человека. Настолько спокойно и тихо внутренне жилось мне, что я не смела верить в возможность продолжительности такого состояния. Некрестной, по общему понятию о монашеской жизни, представлялась она мне, а райской, насколько доступен рай на земле. Я на опыте изведала силу слов Христовых «Царствие Божие внутри вас есть». О молитве Иисусовой, то есть о внутреннем непрестанном призывании имени Иисуса Христа, писал мне отец Лаврентий. Молитва Иисусова — это бесценное достояние истинных монахов. В привыкшем к ней сердце делается как бы занозой, беспрестанно напоминающей о себе и ноющей, когда нет ей сладчайшего имени. Ревнуя о внутренней молитве, в ней вкусишь счастье блаженно среди невзгод и всех напастей. По его совету я начала заниматься изучением наизусть канонов, покаянного молебного Богоматери, неупотребляемых в числе монашеских правил, так как эти последние я от навыка давно уже затвердила благодаря хорошей памяти. В этой келейке я впервые сподобилась вкусить во время молитвы нечто подобное тому, как видела у матери Феоктисты, подробности о чем, впрочем, умолчу. В этой келейке я имела возможность целыми ночами сидеть за чтением священных книг, запершись в ней, чтобы огонь не мешал другим. Наконец, в ней получила я возможность возобновить обычай матери моей, ею мне указанный в пример возможного подражания. Кормить нищих, что, впрочем, делала я с осторожностью, боясь возбудить ропот соседок. Впрочем, ближайшая соседка моя, жившая на одних со мной сенях, сочувственно относилась к этому и хранила нашу тайну. Она сама была благородная старушка Гордеева. Да и не часто позволяла я себе это утешение. Нищие старушки разговлялись у меня лишь в Рождество Христово и в день Успения Богоматери. День же Алексея Человека Божия я помнила иным способом милостни, что сделалось для меня еще доступнее, когда я получила, наконец, наследственно отказанные мне дедом моим деньги, взаимообразно данные им под векселя госпожа Максимович. Госпожа Максимович тоже умерла, и долгов у нее оказалось немало, почему учреждено было корпусное правление, назначившее в продажу ее имение и земли, находившиеся в разных уездах Новгородской и Тверской губерний. Деньги я получила не все, только самую сумму долга — 2750 рублей. Проценты же, которых тоже немало насчитывалось, мне обещали уплатить после следующих торгов и продаж имения ее. Но я больше не заявляла и не хлопотала, а так как мне более не высылали, то я и не гналась за большим. Так проходило время, и я уже несколько лет жила в своей бесценной для меня келейке. В первый же год моего выдворения меня покрыли ресофором, то есть постригли в малый постриг, который в сущности не считался пострижением и назывался малым. В те времена еще не было запрещения переменять имена в ресофоре, и меня назвали именем Аркадии, так как незадолго умерла у нас свечница Аркадия, а имя это хотели возобновить. Приняв, хотя и малое пострижение, я, конечно, озаботилась душе о том, как бы сделаться достойнее для ношения иноческой одежды и даже камелавки, которую возложили на мою голову. Принять на себя какой-либо более трудный подвиг я не смела без благословения, да и наученная отцом архимандритом Лаврентием не налагать их своевольно, я не предпринимала ничего, кроме вышеприведенного образа жизни, самообучения, внутренней молитве и самовниманию. Милосердный Господь, никогда не оставлявший меня без вразумления, во всех более серьезных обстоятельствах моей жизни, и тут не замедлил явить мне свой обне промысел следующим образом. Видится мне во сне, что я с другими нашими сестрами иду по дороге где-то в поле, на открытом месте. Идем мы все по двое, парами, в полной монашеской одежде. Вдруг я увидела идущих поперек поля и направляющихся прямо к нам, сбоку, двух человек. По виду их один был монах в мантии и камелавке, креп который, то есть наметка, был спущен у него на лицо. В руках он держал подстригательный крест, как новопостриженный, другой подобен нищему, шел возле монаха в разодранной белой рубахе с всклокоченными волосами, как юродивый. Он подпрыгивал и ел кусок белого хлеба, который держал в руках. Подходя ближе ко мне, он как бы подразнивал нас своим куском и все подпрыгивал, улыбаясь. Монах же шел молча, с опущенными вниз глазами, и, казалось, был весь углублен в себя. Я обратила на них все свое внимание, а когда огляделась, товарки мои все куда-то исчезли, и я стояла на дороге одна. Между тем явившиеся подошли и пошли подле меня. Юродивый пристально и зорко смотрел на меня, сначала молча, а потом сказал, что задумалось. «Неси свой крест, как брат Иоанн, а посмотри-ка на меня, как беззаботно и весело я поскакиваю, снедая свой кусочек. Так и ты поскакивай, да поскакивай своей дорожкой. Пусть люди смеются, ничего. Скачи себе, как Симеон юродивый, скачи. Вот уже недалеко и церковь». С этими словами он действительно вскочил в двери церкви, к которой мы незаметно подошли. За ним тихо вошел и Иоанн. Я проснулась. Истолковала я себе сон так. Не надобно ухитряться изыскивать себе пути спасения, а в простоте сердца идти путем, указанным промыслом Божьим, не обращая внимания, не останавливаясь сторонними насмешками и молвой, нести свой монашеский крест. В последующей жизни моей я не могла не подметить в себе как бы оттенок юродства. По мере сближения моего и столкновения с людьми, я не могла не сознавать, что не умею жить и даже держать себя среди них. Это замечают и все, кто меня знает ближе. Крест ненависти и зависти ко мне людской есть спутник всей моей уже теперь долголетней жизни. Но, думаю, он доведет до могилы меня, то есть будет неизменным моим спутником. О, зато станет он над могилой не только как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах. Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.